Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Красным по голубому». Несколько цитат. ОГПУ. При ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен как гомосексуалист заведующий протокольной частью НКИТ Флоринский. Он сообщил, что в 1918 году являлся платным немецким шпионом. Другая цитата. «Лишь постепенно, работая в разведке, я узнал, что есть сферы в советской жизни, ну, за исключением медицины, конечно, где хорошо знакомы с темой гомосексуализма». Третье. «Публично гомосексуализм был явлением ненормальным, а не публично это зависело от решений определенных политических руководителей». И, наконец, активный гомосексуалист, согласно лагерным нормам, таковым не является. К нему даже иногда относятся с некоторым уважением. «Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов. Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Итак, наша сегодняшняя тема «Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов». Наш сегодняшний предмет – политика и повседневность прошлого. А источники – документы. Их, к сожалению, введено в исследовательский оборот еще недостаточно. И свидетельские показания. Что же дают нам документы, находящиеся в нашем распоряжении? Ну, во-первых, мы выясняем некую последовательность событий. Известно, что мужской гомосексуализм был признан в СССР уголовным преступлением в декабре 1933 года. 17 декабря было опубликовано постановление в ЦИК, ставшее 7 марта 1934 года законом, статья 154А Уголовного кодекса РСФСР, в позднейшей нумерации статья 121. По этой статье мужеложество, женский гомосексуализм там не упоминался, каралось лишением свободы на срок до 5 лет, а в случае применения физического насилия или его угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения потерпевшего, на срок до 8 лет. Вскоре эта норма вошла в уголовные кодексы всех союзных республик. Вопрос первый. Что предшествовало признанию гомосексуализма в СССР уголовным преступлением? В рамках нашей темы этот вопрос распадается надвое. Во-первых, как относилась власть к гомосексуализму с начала ее существования? И, во-вторых, что непосредственно предшествовало принятию карательной статьи Уголовного кодекса? Ответы позволяют приблизиться нам к пониманию, как мотивировались карательные нововведения 1933 года в уголовный закон. Стоит отметить, что в годы, предшествующие Октябрьскому перевороту, антигомосексуальное законодательство применялось крайне редко, а с приходом к власти большевиков соответствующие статьи старого уложения о наказаниях и вовсе утратили силу. В уголовных кодексах РСФСР 22 и 26 годов гомосексуализм не упоминается. Игорь Кон справедливо отмечает, что в сравнении с предреволюционным временем уже в 20-е годы, в НЭПовское время довольно свободных нравов, возможности открытого философского и художественного обсуждения этой темы были сведены на нет. И дело, думаю, в том, что на позицию новой власти, контролировавшей публичную, в том числе и публикаторскую активность общества, куда существеннее, нежели рассуждения просвещенных медиков и юристов, влияли вынесенные из дореволюционного времени социальные стереотипы. Диктатура пролетариата на практике оказалась диктатурой вульгарного пуританизма. Впрочем, послушаем наших экспертов, специалистов в разных областях, беседовавших со мной из разных стран. Из Германии профессор сразу двух университетов – Тюбингенского ФРГ и Университета Южной Каролины США Анна Крылова.
В 20-х годах доктора, психологи занимались гомосексуализмом как заболеванием. Когда в конце 20-х годов началась культурная революция, в науку пришли новые люди. То есть если в 20-х годах гомосексуализмом занимались ученые, в конце 20-х годов этих ученых, в общем-то, убрали. На их место пришли так называемые выдвиженцы. Рабочие, от станка, крестьяне, ну не совсем, конечно, крестьяне, но выдвиженцы от сахи. И для них научные понятия гомосексуализма как заболевание просто были незнакомы. И вот в этот момент происходит большая перемена в России, в научной среде и в культурной среде. Гомосексуализм больше не воспринимается как заболевание. На него начинают смотреть как на социальное, моральное извращение. И, на мой взгляд, именно вот изменение восприятия гомосексуализма как от заболевания к социальному извращению являлось культурно-медицинским контекстом, в котором приняли этот закон в 1934 году.
Из Москвы историк Ольга Эдельман.
Проблема запрета гомосексуализма, она была знаковой в русле политики советского правительства. Разумеется, эти акты были центральными для тех людей, кого они касались. Но я так полагаю, что не нужно преувеличивать их значимость для самого советского правительства. Это было одно из мероприятий, не центральное для правительства, а просто одно из мероприятий, которые можно сопоставить с целым рядом других, которые означали некий основной мотив перехода советской власти к достаточно традиционной системе ценностей. Давайте обратим внимание, что среди русской дореволюционной и пореволюционной радикальной интеллигенции присутствовали такие же течения, которые мы наблюдаем и в Западной Европе, и которые совершенно справедливо увязываются в том числе и с проблемой распространения гомосексуализма, и с присутствием гомосексуальной тематики в литературе, искусстве. Вот эта леворадикальная интеллигенция, которая творила авангард, которая была сторонником новых эстетических, художественных и в том числе и моральных ценностей, она в России чувствовала себя именинницей недолго, потому что пришедшие к власти люди, партия большевиков, они, в общем, были настроены изначально совершенно иначе. Они были сторонниками традиционной системы ценностей. И после некоторого такого пореволюционного разгула всевозможных свобод утвердившаяся новая власть стала последовательно проводить политику утверждения вот этих традиционных, достаточно консервативных ценностей, как бы теперь на марксистской подкладке.
О еще одном аспекте советской культуры того времени из Петербурга кинорежиссер и киновед Олег Ковалов.
Я считаю, что у советской власти не было достаточно идейных оснований для преследования гомосексуализма, потому что советская культура, особенно культура 30-х годов, она пронизана латентным гомосексуализмом. Культ мужской дружбы, культ воина, культ армии, культ мускулов, притом при полнейшем унижении женщин, и женщина, приравненная к мужчине, женщина с отбойным молотком на плече, отсутствием женского белья, косметики, отсутствием всего того, что женщину делает женщиной в эротическом смысле, это, конечно, проявление латентного гомосексуализма, который действительно пронизан советское общество.
И снова московский историк Ольга Эдельман.
Точно так же, соответственно, как новая власть расправилась с пролеткультом, лефом или кубизмом, она отнеслась и к гомосексуалистам. Потому что на повестке дня было утверждение достаточно традиционного стиля жизни. Социалистический реализм, который хоть и социалистический, а использовал оболочку традиционного реализма. Утверждение послереволюционного такого вот разгула достаточно традиционных и консервативных семейных ценностей. В 26-м году принят новый кодекс законов о браке и семье. По семейным историям все мы знаем, что в течение 30-х годов наши бабушки, дедушки и прадедушки начали официально регистрировать браки, тогда как в 20-е годы многие этим пренебрегали. Известный закон 36-го года о запрещении абортов. Это все направлено, с одной стороны, на утверждение достаточно ригористичной пуританской морали, с другой стороны, за этим стоит некая прагматичная политика властей, которые хотели регулировать демографическую обстановку в стране. Правительству были нужны рабочие руки и солдаты. Правительство было заинтересовано в повышении рождаемости. Поэтому можно проследить, как постепенно к 30-м годам, к войне, нарастает тенденция к всевозможному поощрению традиционной такой семейной рождаемости, начиная от регистрации брака и кончая запрещением абортов. И естественно, что в этой среде гомосексуалисты были совершенно не кстати. Это было как бы непроизводительное расходование биологического ресурса нации.
Однако к нашей попытке хотя бы пунктирно воссоздать цепь событий, предшествовавших введению в действие репрессивной статьи Уголовного кодекса. Здесь нельзя не упомянуть 31 год и имя замечательного поэта и прозаика Михаила Алексеевича Кузьмина, автора «Крыльев», одной из лучших в 20 веке русских повестей о любви. Однополые, между прочим. Но не это в ней главное достоинство. Это стало главным в 31-м, когда у писателя Юрия Юркуна, с которым Кузьмин жил, ленинградские чекисты изъяли три последних тетради интимного дневника Кузьмина, который тот вел с 905 года. В Большом доме на Литейном принялись за чтение. Кузьмин же к тому времени бедствовал в безденежье. С 29-го его упаднические сочинения не издавали. И он давно уже пытался продать свой дневник. Поскольку надежды издать его были такие планы, давно рухнули. После выемки у Юркуна поэт активизировал свои попытки продажи, поскольку, как пишут современные издатели дневника, Николай Богомолов и Сергей Шумихин, основания для опасений, что его могут просто изъять, были более чем вескими. Продать в Гослитмузей удалось в конце 1933-го. А мы знаем, что значит эта дата для истории борьбы красного с голубым. Ну а 1 февраля 1934 года помощник начальника секретно-политического отдела ОГПУ Михаил Горб запросил к себе для изучения архив и дневник Кузьмина. В 1936-м писатель умер, в отличие от иных персонажей его дневника, на воле. А чекисты еще продолжали изучать его рукописное наследие, превратив летопись эпохи в вещдок, из которого извлекались фамилии, адреса, явки. Снова вернемся в злополучный 1933 год. В сентябре была проведена первая облава на лиц, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, в результате которой арестовано 130 человек, подозревавшихся в гомосексуальных связях. В докладной записке заместителя председателя ОГПУ Генриха Ягоды Сталину сообщалось о раскрытии объединений геев в Москве и Ленинграде, которые занимались, я цитирую, «созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки». Конец цитаты. Здесь обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, бранная, откровенно гомофобская терминология, еще некоторое время сохранявшаяся во внутренних документах партии. Публично, как отголосок политкультуры 30-х годов, это словечко «пидорасы» вырвалось позднее у Хрущева, когда он громил абстракционистов. Ну а в начале 30-х для открытых публикаций стали использовать терминологию также негативную, но более литературную, что ли, извращенцы, мужеложество. Да и слово «гомосексуализм» обретает в это время однозначно негативный смысл. Во-вторых, отметим словесные обороты, напрямую связанные с действующими политическими статьями Уголовного кодекса. Организованные формирования и объединения, связанные со шпионажем. Еще одна цитата из докладной Ягоды Сталину.
Актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности, рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот.
На документе Сталин начертал.
Надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление.
Вдохновленная этой резолюцией ОГПУ подготовила проект антигомосексуального закона. Политбюро почти единогласно одобрило. С особым мнением выступил лишь Калинин, высказавшийся против издания закона, а за осуждение во внесудебном порядке по линии ОГПУ. В общем, мочить в сортире, но по-тихому. Закон, однако, издали, но мнение всесоюзного старосты уважили. Дела гомосексуалов стали рассматриваться ОГПУ тайно и во внесудебном порядке, как политические преступления.
Большой шум произошел в результате расследования проникновения немецкой пропаганды на Украину и, в частности, того, что впоследствии получило название «гомосексуального заговора». Помощник германского военного атташе, друг и сторонник печально известного гомосексуалиста капитана Рема, сумел проникнуть в круги гомосексуалистов в Москве и под прикрытием гомосексуальной организации – гомосексуализм в России в то время еще не был запрещен – приступил к созданию широкой сети для пропаганды национал-социалистических идей. Филиалы этой организации появились в Ленинграде, Харькове, Киеве и других городах.
Это из распространявшегося за рубежом и тайно в СССР анонимного письма старого большевика. Его автор, давно уже в ту пору не большевик, высланный в 22-м Борис Иванович Николаевский, жил в 30-х во Франции. Мне трудно судить, что стоит за информацией Николаевского о международных связях советских гомосексуалистов. Но некий намек на них мы находим в истории Наркомата иностранных дел, НКИД, в деле ОГПУ весны и лета 1934-го, которое, по мнению исследователя, цитирую, было первым и самым крупным мероприятием по проверке эффективности и чрезвычайной политической актуальности закона о борьбе с педерастией. Конец цитаты. И тут нельзя не отметить причудливого переплетения имен и судеб. До 30-го НКИДом руководил Георгий Чичерин, гимназический товарищ и интимный друг молодости Михаила Кузьмина, чье ласковое имя Юша, да и фамилия тоже, многократно упоминается в дневнике писателя, который пристально в ту пору читали в ОГПУ. Именно при Чичерине пришел в НКИД Дмитрий Тимофеевич Флоринский.
3 июня 1934 года. Зампред ОГПУ Агранов Сталину. Совершенно секретно. ОГПУ при ликвидации очагов гомосексуалистов в Москве выявлен как гомосексуалист заведующий протокольной частью НКИД Флоринский.
И после смачного описания сексуального досуга дипломата.
Флоринский подтвердил свою принадлежность к гомосексуалистам и назвал свои гомосексуальные связи, которые имел до последнего времени, с молодыми людьми. Из них большинство вовлечено в гомосексуальные отношения впервые Флоринским. Вместе с этим Флоринский подал заявление на имя коллегии ОГПУ, в котором он сообщил, что в 1918 году являлся платным немецким шпионом, будучи завербованным секретарем германского посольства в Стокгольме.
Можно лишь догадываться, что стоит за этим признанием Флоринского в шпионаже. Возможно, то же, что и за позднейшим признанием, принявшего участие в развернувшейся чистке Наркомата иностранных дел сталинского чекиста Николая Ежова в гомосексуализме. А комиссариат иностранных дел тогда, по предложению Сталина, основательно почистили. Пересажали не только оставшихся в наследство от Чичерина гомосексуалистов, но и дипломатов царского времени, бывших белогвардейцев и эмигрантов. Ведь все это было в биографии Флоринского. Так, в 1934-м гомосексуализм был на долгие годы увязан с контрреволюцией. «Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов». Продолжение через 2 минуты в программе «Разница во времени».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. «Красным по голубому». Киновед и режиссер Олег Ковалов рассказывает о Сергее Эйзенштейне. Эйзенштейн был, безусловно, человеком Серебряного века, и его латентный гомосексуализм был отчасти странной формой протеста против унификации пола при советской власти. Мне кажется, это был бессознательный вызов режиму. С другой стороны, я видел поразительные материалы к фильму «Иван Грозный». Известно, что в фильме очень много гомосексуальных мотивов. Особенно они сильны в сценарии этого фильма. И посмотрите, как он снял маленького Ивана. Он снят вполне эротично, с пухлыми губами, с влажными глазами, постоянно одергивающий ночную рубашку на худеньком плечике. Сейчас эти материалы вызывают шок, и это отчасти решило судьбу фильма. Эйзенштейн оскорбил вождя не тем, что он неправильно показал роль опричнины или жестокость Сталина, а он показал женственную природу Ивана Грозного, в то время как это ребенок, порченный, из которого может вырасти только сатана по всем религиозным концепциям. И это указание на подпорченность характера власти, оно не могло не оскорбить смертельно эту власть. Олег Ковалов. Конец цитаты. «Красным по голубому. Советская власть против гомосексуалистов. Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Мы остановились на том, как в 1934-м, после публикации Остававшейся до этого 3 месяца секретной статьи Уголовного кодекса о мужском гомосексуализме, советские власти на многие годы вперед превратили голубое в политическую масть, в нечто подобное своему красному знамени. Только голубое для них означало контрреволюцию и даже фашизм. Идеологическое обоснование этому сразу в «Правде» и «Известиях» дал классик пролетарского гуманизма Максим Горький.
Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодежь Европы. Перечислять факты противно, да и память отказывается загружаться грязью, которая все более усердно и обильно фабрикует буржуазия. Укажу, однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в культурной стране великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуализм, фашизм исчезнет».
Через 2 месяца после публикации этих строк ядро фашистских гомосексуалов было уничтожено Гитлером во время «Ночи длинных ножей». Национал-социалистический режим в Германии просуществовал еще почти 11 лет. Ну а в СССР продолжали исполнять сочиненную в 1934-м пропагандистскую мелодию. В 1936-м, в год смерти пролетарского гомофоба Горького, нарком юстиции Николай Крыленко заявил, что гомосексуализм – продукт разложения эксплуататорских классов, которые не знают, что делать. В социалистическом обществе, основанном на здоровых принципах, таким людям, по словам Крыленко, вообще не должно быть места. Места, однако, им находили. Полезным оказалось, что есть и такие, даже очень нужные, в самых разных сферах советской и зарубежной жизни, а остальным в лагерях. Полезных. Одним из них, если судить по воспоминаниям современников, например, мемуарам Мари Сеттон, некоторым сюжетом его кинопроизведений и по богатой коллекции его графических работ был кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Американский исследователь истории русского гомосексуализма, профессор университета Беркли Саймон Карлинский пишет:
Эйзенштейн, вероятно, быстро разобрался в гомофобии российского и международного коммунистического движения. Он заявил, что если бы это не было на пользу Марксу, Ленину и Фрейду, он закончил бы как еще один Оскар Уайльд. Но он мог отдаваться своим гомосексуальным желаниям во время поездок в Берлин и Париж, и даже в еще большей степени во время своего пребывания в Мексике на киносъемках в 1930-32 годах, где он стал открытым гомосексуалистом. Из-за этого чуть было не возник международный скандал. Советское правительство вынудило его вернуться в Москву, шантажируя угрозами раскрыть его частную жизнь. До того, как ему разрешили сделать еще один фильм, он должен был принять советское лечебное средство – жениться.
Гриша, которого упоминает Мари Сеттон, это другой выдающийся советский кинорежиссер, а поначалу ассистент Эйзенштейна Григорий Александров. Это с ним они ездили в Европу и Америку, о чем пишет Карлинский. Об этом же петербургский кинорежиссер и киновед Олег Ковалов говорит мне вот что.
В книге Александрова «Эпоха и кино» есть любопытный факт. Александров пишет о том, что советское правительство в приказном порядке велело съемочной группе фильма «Да здравствует Мексика» вернуться в Москву. Там было 3 человека. Сергей Эйзенштейн, Эдуард Тиссе, Григорий Александров. Никого другого не было. Эйзенштейн и Тиссе вернулись в Москву, а Александров пишет: «А я решил продлить визу, еще 1,5 года изучал в Голливуде технику звукового кино». Как это? Когда товарищ Сталин настаивает, чтобы все вернулись, он, видите ли, решил продлить визу. Но не бывает такого. Однако сам Александров пишет это свидетельство, и действительно все вернулись, кроме него. На этом основании очень многие советские историки делают вывод, что Александров работал на известные органы там, в Мексике. Это, конечно, не проверено, это не доказано. Однако, если это так, то никакого смысла не было репрессировать по этой статье Александрова или Эйзенштейна. Оба были полезны, как бы один в одном отношении, другой в другом.
Другой биограф Эйзенштейна, Доминик Фернандес, повествует.
Как всегда, он избавляется от того, что слишком близко его касается, превращая это в объект культуры и эрудиции.
В общем, власть такое, как всегда, устроила. Хотя были и упомянутые уже скандалы во время американского турне, Сергей Михайлович не лишился высочайшего доверия, а женитьба была признана достаточной мерой наказания и исцеления. Но достичь искомого, похоже, не удалось. Киновед и режиссер Олег Ковалов.
Эйзенштейн был человеком серебряного века, безусловно. И гомосексуализм, мне кажется, латентный гомосексуализм был отчасти странной формой протеста против унификации пола при, так сказать, советской власти. Мне кажется, это был бессознательный вызов режиму. С другой стороны, я видел поразительные материалы к фильму «Иван Грозный». Известно, что в фильме очень много гомосексуальных мотивов, особенно они сильны в сценарии этого фильма. И посмотрите, как он снял маленького Ивана. Маленький Иван снят вполне эротично, с пухлыми губами, с влажными глазами, постоянно одергивающий ночную рубашку на худеньком плечике. Сейчас эти материалы вызывают просто шок. Настоящие какие-то вот такие абсолютно педофильские кадры. И мне кажется, что вот это решило отчасти судьбу фильма. Потому что мы говорим о том, что преследовали Сталин Эйзенштейна, не преследовали Сталин Эйзенштейна. Но Эйзенштейн смертельно оскорбил вождя не тем, что он неправильно показал роль опричнины, или тем, что он показал Сталина жестоким, а он указал на женственную природу Ивана Грозного в то время, когда это ребенок порченный, ребенок, из которого мог вырасти только сатана по всем религиозным концепциям. И вот это прямое указание на подпорченность характера власти, оно не могло не оскорбить смертельно эту власть.
Не будем, уподобляясь некоторым исследователям, преувеличивать гомосексуализм как форму протеста против советской власти, что вскользь упомянул Олег Ковалов. Восстаний подобных крестьянским не было. Антисоветские организации гомосексуалов тоже выдумка. Выдумка НКВД. И вряд ли стоит трактовать как борьбу майское письмо 1934 года Сталину, написанное британским геем-коммунистом, корреспондентом Moscow Times Гарри Уайтом. Обильно ссылаясь на классиков марксизма, голубой коммунист просто искал себе место в советском обществе, где сексуальность оказалась вдруг признана преступной. И искал вождя защиты, просил публично высказаться по данному вопросу. Публичности он не дождался. На его письме отец народов черканул в архив «Идиот и дегенерат». И Сталин. И через несколько недель Уайт был выдворен из СССР. Поиск своего места в обществе, стремление отстоять свое собственное достоинство – это было всегда. И в качестве наиболее яркого примера я хочу привести отрывки из листовки скончавшегося в 81-м году поэта, прозаика, драматурга Евгения Харитонова.
«Мы есть бесплодные гибельные цветы. И как цветы нас надо собирать в букеты и ставить в вазу для красоты». Наш вопрос кое в чем похож на еврейский. Как иудейские люди должны быть высмеяны в анекдоте, и в сознании всего нееврейского человечества должен твердо держаться образ жида-воробья, чтобы юдофобия не угасала, иначе что же помешает евреям занять все места в мире, есть поверье, что это и будет концом света, так и наша легковесная цветочная разновидность с неизвестно куда летящей пыльцой должна быть осмеяна и превращена прямым, грубым, здравым смыслом простого народа в ругательное слово. Но лучший цвет нашего пустого народа, как никто, призван танцевать танец невозможной любви и сладко о ней спеть. Мы втайне правим вкусами мира. С оглядкой на нас, но не всегда отдавая себе в этом отчет, вы придали высокое значение игривому и нецелесообразному. В костной морали нашего русского советского отечества свой умысел. Она делает вид, что нас нет, а ее уголовные уложения видят в нашем цветочном существовании нарушение закона. Потому что чем мы будем заметнее, тем ближе конец света.
Но вернемся к теме государственно полезного гомосексуализма. Помимо искусства, была еще одна очень важная сфера, где гомосексуализм с дореволюционных еще времен прагматически на протяжении всей советской истории использовался. Это сфера шпионажа. Многие высшие достижения советского шпионажа связаны именно с голубыми, завербованными в 30-х в среде, шутливо именовавшейся тогда в Великобритании гоминтерном. О героях кембриджской пятерки помнят многие. А что это было такое? Что вообще значил гомосексуализм для советского шпионажа? Как им использовался? Об этом я беседовал с бывшим советским и британским шпионом, а ныне историком разведки Олегом Гордеевским.
Из знаменитой пятерки кембриджской два были явные гомосексуалисты и довольно такие боевые. Это был Бёрджесс и Блант. Кроме того, ходили слухи, что другие два члена этой пятерки, Маклин и Филби, тоже иногда предавались гомосексуализму. Но не все время, у них были жены, по несколько жен, масса детей и так далее. Но с Блантом и Бёрджессом это была целая история, потому что, в принципе, КГБ, хотя было уже законодательство в Советском Союзе против гомосексуализма, они совершенно терпимо относились к тому, что агентура была такого типа. И нисколько не возражали против этого. Не то, что они поощряли это, но они относились к этому как просто к факту. Вот как вы относитесь к дождю. Есть дождь или хорошая погода? Но что я читал в делах, то и дело были инструкции из Москвы. Ну, пожалуйста, не позволяйте Бланту и Бёрджессу жить в одной комнате и в одной квартире, потому что это противоречит всем правилам конспирации. И оперработник действительно проводил эти беседы с ними, то и дело. Но это мало помогало, потому что, хотя Блант был серьезный человек, но он, видимо, был по-своему скрыто страстный, а Бёрджесс вообще был, ему все было море по колено, и он плевал на все и делал все, что хотел. Имелись гомосексуалисты в агентуре КГБ и в послевоенные годы, но они не приводили к каким-то эксцессам, и ни разу не было ни одного случая, где бы акт гомосексуальный привел к какому-то скандалу.
Немало рассказал мне Олег Гордеевский и об использовании гомосексуалов для шпионских целей и на территории Союза СССР. Но на эту тему, просто из экономии времени, я приведу лишь отрывки из опубликованной в 70-е годы в самиздате исповеди агента Юрия Царикидзе.
Сотрудник КГБ Иракли поговорил со мной как с агентом и дал особо важное задание. То есть мне надо вылететь в Баку и там сблизиться со шпионом-агентом-американцем, который является аспирантом и ученым. Сблизившись с американцем, я назначил ему встречу. Мы пришли в мой номер гостиницы, стали пить коньяк и всякие грузинские вина. Затем он просил, чтобы я с ним имел мужеложество, что я и осуществил. Такое уже было задание. Я разоблачил американца-шпиона тем, что все его действия и разговоры со мной были записаны на магнитофонную ленту, видеомагнитофон и по телевидению.
Готовя эту передачу, я вот на что обратил внимание. Если в 30-х годах преследуемым гомосексуалистам навешивали дополнительные политические статьи, то в 70-х, скажем, людей своим поведением и взглядами неугодных власти считалось удобным и выигрышным пропустить по 121-й антигомосексуальной статье Уголовного кодекса. Голубое стало использоваться как упаковка для борьбы с политическим инакомыслием. Ну вот, к примеру, еще одна киноистория. Дело выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова. Снова слово Олегу Ковалову.
Фантастический человек Сергей Иосифович делал все, чтобы разрушить свою режиссерскую судьбу. Фантастический человек. От него ничего не требовалось, потому что он был идеальной фигурой, на мой взгляд, для советского режима. Во-первых, он мог идеально олицетворять расцвет многонациональной советской культуры при социализме. Причем он был реальный гений, а не мифологизированный. Он не снимал диссидентского кино. Он снимал красочные феерии, которые получали бы приз за призом на международных фестивалях. От него требовалось одно – сиди в президиуме, поддакивай и скажи какую-нибудь благодарность членам Политбюро и советской власти. Все. Он получал бы ленинские премии каждый год. Удобный человек. Он ситуацию взрывал. Он выходил на улицу и клял последними словами Леонида Ильича, смотря в глаза прохожих, упиваясь тем, какое впечатление это на них производит. И самый самоубийственный шаг для себя он сделал на Украине. Как рассказывают, его пригласили на суд над какими-то спекулянтами с тем, чтобы он, как специалист по антиквариату, определил стоимость тех или иных драгоценностей, которыми они спекулировали. И он превратил это обычное выступление эксперта в политическую речь, где стал сравнивать ожерелья, кольца, бусы, еще какие-то украшения с теми ожерельями, кольцами и бусами, которые есть, скажем, у жен украинского политбюро того времени. Это простить никто ему не мог. Он раскрыл святая святых, он раскрыл доходы номенклатуры. После этого появился какой-то странный смазливый мальчик, который у него переночевал и накатал донос о том, что Параджанов его развратил. Вот он сидел по этой грязной статье, но, по сути дела, он сидел как политический заключенный.
Из статьи Дмитрия Иванова, журнал «ТВ Парк».
В тюрьме его били. Некоторые уголовники считали, что он специально сидит, чтобы снять киношку про тюрьму. У него была грязная, практически не оставляющая шансов выжить, или, точнее, выжить по-человечески, статья «Гомосексуализм». Не единственный пункт обвинительного заключения по фантастичности своей достойного Параджанова, чего в нем только не значилось – от хищений народного имущества и злоупотребления служебным положением до антиобщественного поведения и тунеядства. И тем не менее, с такой опускаемой статьей Параджанов вскоре приобрел авторитет. Как стало известно на зоне, в одном из пунктов того самого обвинительного заключения значилось, что режиссер Сергей Параджанов изнасиловал члена КПСС. К Параджанову явилась представительная делегация влиятельных урок. Ему были принесены заверения в глубоком почтении со следующей формулировкой. «Мы, коммуняк, всегда на словах имели, а ты – на деле». Вдохновленный таким признанием, Параджанов вскоре превратил этот пункт своей обвиниловки в целый эпос. Он утверждал, что всю жизнь мстил большевикам и лично изнасиловал 300 членов КПСС.
Гомосексуалы в лагере – особо трагическая тема. Об этом написано немало. Может быть, наиболее толково и подробно. В лагерном дневнике дважды политзека Советского Союза Эдуарда Кузнецова «Мордовский марафон». Находящийся в Иерусалиме автор «Мордовского дневника» рассказывает мне.
В принципе, они считаются, так сказать, париями. Их загоняют в самый дальний угол, заталкивают туда. Но это, прежде всего, относится к тем, кто является скрытыми гомосексуалистами. А те, кто уже являются таковыми открыто, и хотя они по-прежнему являются парями, но они перестают быть объектом для вербовочных потуг опера. Пока человек скрывает, что ему гомосексуалист, он становится очень легкой жертвой для того, чтобы стать тайным, так сказать, сексотом опера. Это люди в основном вызывают презрительную такую жалость. И хотя понимаешь всю коварную подлость советских норм и законов, которые загоняют их в этот, так сказать, тупик, все равно трудно отделаться от этого чувства. Хотя должен сказать, что были очень колоритные, попадались личности, которые умели найти свою нишу, какой-то статус своего более-менее приемлемого добиться и стойко противостояли давлению лагерных властей. Вот, например, была знаменитая Любка. Я не знаю, слышал кто-нибудь о ней или нет. Она еще сидела, я называю ее она, потому что она всегда себя звала сама Любкой, откликалась только на слово Любка. И, кстати говоря, на 8 марта одевала на голову красочный платок и визгливым голосом, пытаясь подражать бабьим взвизгам, пела всякие песни. А она как раз была такая, она блюла морали, она требовала от гомиков, чтобы они не сотрудничали с опером. Лозунг ее был простой: очком работы, а на опера это западло.
Это все пассивные гомосексуалы. А каково положение активных?
Активный гомосексуалист, согласно лагерным нормам, таковым не является. К нему даже иногда относятся с некоторым уважением.
Из лагерного дневника Эдуарда Кузнецова.
В начале лета этого 1974 года в запретке уголовного лагеря номер 3 был застрелен молодой, лет 19, парень. Срока у него было всего 2 года. До свободы оставалось что-то месяцев 5-6. Загнанный в угол, он участи козла предпочел смерть и среди бела дня полез не спеша через забор. Автоматчика, как водится, за меткую стрельбу наградили именными часами и дали 2-недельный отпуск.
Красного с голубым немало было пролито крови и гомосексуалистов, и тех, кто не желал ими становиться. Кровь эта всегда оказывалась красной. В течение полувека по гомосексуальной статье ежегодно осуждалось и отправлялось в тюрьмы и лагеря около 1000 мужчин. В конце 80-х их число стало уменьшаться. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 89 году по 121 статье в России были приговорены 538, в 90-м 497, в 91-м 462 и в первом полугодии 92 года 227 человек. В 91 году красная, как главная государственная сила, рухнула. А через 2 года, в 93-м, антиголубая 121-я статья Уголовного кодекса была отменена. «Красным по голубому» в этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие из Тюбингена Анна Крылова, из Москвы Ольга Эдельман, из Петербурга Олег Ковалов, из Лондона Олег Гордеевский, из Иерусалима Эдуард Кузнецов. Продюсер в Праге Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Владимир Торцев.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационный киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Привет. Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом Набоков».
Вы узнаете, какими способами «Тамиздат» попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.